Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Всем привет! В эфире программа «Познайка». У нас часто в жизни происходят чрезвычайные ситуации, когда нам кто-то должен помочь. И об этом мы сегодня поговорим с спасателем службы спасения Свердловской области Максимом Игоревичем Тютеньковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я играл с друзьями на улице, и они говорят мне: вот смотри, у них там вот такая вот, так сказать, стая бешеных собак, у них там есть главарь. Говорят, попробуй к ним подойти. Но я рискнул прям у поребрика. Я начал подходить, однако так черная большая собака как станет зарычит, я сразу быстро убежал.
Ну, действительно, в городе, кстати, одно из, вот я считаю, к таким ситуациям может отнести и вот эти бездомные животные. Потому что, ну, сколько их там, откуда они, это, я думаю, нас не касается. Нам сейчас интересно, то есть, что сделать, чтобы нам не пострадать от них, да? Опять, что такое бешеность? Собаки, они не бешеные. Это заболевание, есть такое бешенство, да? То есть, если собака укусит, почему и опасны укусы? То, что это не только собаки, мыши, крысы и так далее. То есть, они могут укусить, а если заболеешь этой болезнью, то ее, по-моему, сейчас еще пока не лечат. Но мы не будем так мрачно думать, да? Что сделать, чтобы вообще избежать контакта с этими, ну, так скажем, животными? Если мы, вот в данном случае, Яша, да, как ты сказал, да, как бы, я думаю, не стоило спорить, наверное, на эту тему, потому что...
Ну, я им потом сразу говорю, надо вот это дело завязывать.
Конечно. Ну, ладно, выиграл ты спор, а что дальше? А если бы тебя укусила она?
Ой, я не знаю, 40 уколов от бешенства ставили.
Так ладно, 40 уколов, пусть даже она не бешеная, но у нее зубы очень большие. Если собака большая, у нее челюсть очень мощная, как бы можешь пострадать на всю жизнь, поэтому я думаю, что эта бравада, она, может, не совсем всегда нужна, может, ты со мной не согласишься, но в этой ситуации понятно, что ты не должен бы, наверное, подходить к ним. Потому что ты мог подойти, да, собаки это, как и любые животные, это они живут в стае. У них есть свой вожак. В чем вся беда? Если этот вожак начнет кидаться, то может кинуться вся стая. Да, поэтому. Второе, ты подошел, да? Вполне возможно, что ты подошел. У них, может быть, там щенки.
Нет, я метров на 10 от них подошел где-то.
А им без разницы. То есть они смотрят на тебя, видят, что ты подходишь к ним. Ну, щенки, у них, соответственно, как любые родители, да, они защищают своих детей. То есть они могли кинуться.
Ну, она так встала, порычала на меня, быстро убежал.
В-третьих, не стоит никогда от собак бегать. Когда с собаки убегаешь, они думают, что все, то есть они победили, то есть... Могут кинуться. В-третьих, если вы идете и смотрите собака, ну, вот, неважно, пусть даже она не бездомная. У нас часто бывает, что жители города, да, гуляют, у нас как... Говорят, без поводка, без намордника, идет собака, неважно, каких она размеров. Все, встали, руки по швам и стоите. Ни в коем случае никогда нельзя ни махать руками, ничего делать. Потому что когда ты начинаешь махать руками, собака может воспринять это как игру, она может схватить за руку. Вот, просто встал и стоишь. Еще такое, как бы, правило, что не следует собаке смотреть в глаза. В природе это считается смотреть вызов. В глаза, это в дикой природе это вызов. Понятно, да? То есть, если вы смотрите так, в глаза, и... вызов. Поэтому никогда не смотрите собаке в глаза, никогда не надо, увидели собаку там, делать вид, что вы ее боитесь. Просто встаньте и стойте, вы к ней равнодушны. И она вполне возможно, она даже вас и не тронет. А то будет махать руками, убегать и так далее, она обязательно догонит и, возможно, даже укусит. Thank you. А как определить, допустим, собака бешеная, нет?
По цвету глаз?
Нет, никак. Дело в том, что бешенство, оно проявляется в том, что собака достаточно агрессивна, агрессивна ко всем. Ну, любое животное. Это может быть даже... У нас сейчас в городе бывает, по окраинам особенно, очень много лис. Да, вроде лисы, там вот, дикое животное. На самом деле, это животные, которые они сейчас стараются жить рядом с людьми, так как очень много отходов бытовых, да, там еда какая-то, еще что-то. Они едят мышей, мыши тоже являются переносчиками бешенства, поэтому, если видите мышь, тоже не трогайте, может укусить.
А, ну, мыши же, они маленькие, как они так? Маленькие
мыши,
мыши, они такую страшную, как бы, заразу переносят.
Ну, это
как
же...
Как они сами не становятся, не заболевают этой болезнью, не становятся...
Ну,
вот
они восприимчивы. Почему? Они также от бешенства и умирают, и все просто они. Когда животное больно бешенством, оно становится достаточно агрессивным. И вот когда оно агрессивно, оно может укусить. И поэтому не стоит ни мышей, ни крыс никогда трогать и как-то пытаться гоняться за ними. Вот. У нас есть змеи, да, еще?
Угу.
Тоже, кстати, ездим, бывает, что. Какие у нас змеи есть? Кто знает?
Гадюки всякие.
Гадюки, правильно. Что еще у нас есть? Ну, недовитый такой, как для человека.
А ну уж.
Уж, да, есть. Есть медянки и так далее. То есть, у нас змей-то, на самом деле, немного. И гадюка, она считается не то, что ядовитой, она просто в случае укуса, она может вызывать аллергическую реакцию, то есть, ее укус, который может для человека оказаться смертельным. Поэтому то же самое, что гадюку, если видите... Гадюку видели когда-нибудь?
Я
да.
Не стоит, наверное, тоже ее трогать. И тогда пусть она идет своей дорогой.
А вот я живу на пятом этаже, сплю, спокойным сном, просыпаюсь, и по мне, к примеру, та же гадюка ползет.
Ну, я думаю, тут стоит поступить так же, как и с собаками, наверное, проигнорировать.
А если на мне одеяло, ее можно одеялом как-нибудь завернуть?
А зачем она тебе нужна?
Нет,
она посидит, она посидит и уползет.
Куда?
Это то же самое, ос видели когда-нибудь?
Да, видел.
Вот осу, если начать от нее отмахиваться, что будет?
Ну, она начнет тоже нападать, воспринимать это как угрозу.
Конечно. Она будет еще больше летать, и процентов 90, наверное, что она все-таки вас укусит.
А если она в лицо ужалит? Будет сильная опухоль?
Ну, давай начнем сначала, что она сделает, перед тем, как ужалит, что она сделает? Она сядет, наверное, сначала, да?
Да.
Ну, и пусть она посидит, она возьмет и улетит. Змея. Змея, самое главное, это вообще любое живое существо, если вы не представляете для него угрозы, оно никогда вам ничего плохого не сделает. Это пища вот для нее сомнительная, особенно для гадюки, да? Она питается мышами. Видели, как питоны закладывают?
Угу,
кроликов, да.
Да,
в зоопарке, не видели?
Да, видели.
Вот, гадюка вас так не проглотит, поэтому вы для нее интерес как пища никакого не представляете.
Ну, а если у меня собака увидит эту гадюку, собаки же тоже они проявляют интерес ко всему движемся, начнут с ней заигрывать и попытаются у нее хвост откусить, что-нибудь еще. Не надо ее оттащить от змеи.
Ну, я думаю, что надо, потому что для них-то тоже может быть укус быть смертельным. Собака ваша, вы же можете ее управлять, правильно? Взять это и просто оттащить. Допустим, если у вас собака, да, они же как? Они же все в процессе игры воспринимают. Просто отвлечь ее внимание на другое что-то, мячик кинуть, там палку кинуть, еще как-то. И я, наверное, уверен, что палка и мячик будут интереснее, чем змея.
Если у вас в квартире появилась змея, спряталась куда-нибудь под шкаф, еще куда-нибудь, как ее вытащить оттуда.
Ну, доверьте это дело профессионалам.
А как вы это делаете?
Ну, это зависит от того, какой шкаф и где она там сидит. Шкафы бывают разные, гадюки бывают разные. И можно отодвинуть шкаф, достать, можно, не знаю, поймать мешок и отвезти в лес и выпустить.
Если шкаф, например, прибит...
Ну, как-нибудь выманить оттуда. Ну, это уже момент, это уже надо смотреть. То есть, где конкретно и как.
А что вот если, например, какой-нибудь ребенок, 10-летний, остался дома, родители ушли, его заперли на ключ. Он, например, спал, они не хотели его будить, заперли его на ключ и ушли. И тут пожар начался.
Ну, здесь сразу же нужно как ситуацию расценивать, да? Родители взрослые, что сделали родители неправильно?
Закрыли ребенка.
Да, то есть даже ребенок проснулся, бывают действительно такие замки, что они открываются только ключом, а родители закрыли, да, ну, чтобы его ребенка не украли, да, но вся пожар, и он бы рад бы выйти, он может выйти, но он не может выйти, потому что замок такой. Соответственно, нужны замки такие, чтобы они открывались. Это не только детей касается, это бывает и взрослых касается, потому что бывает такое, что и взрослых закроют так, на такие замки, раз ключ забрали, все, и он открыть не может. Дальше... Если, ну, ладно, такая ситуация, он не может открыть дверь. Первое, пожарную-то вызвал, нет?
Саша? В смысле, там уже, я думаю, времени нет.
Ну, время всегда должно быть. То есть, порядок какой вообще в случае пожара? Первое, это видишь пожар, сообщаешь, 01 звонишь, и уже потом, уже в дальнейшем, значит, приступаешь к тушению пожара.
Насколько я знаю, ведь что сотового телефона надо звонить 01, такого номера нету, поскольку операторы его не поддерживают. Там надо набирать какой-то другой номер.
Ну, значит, по поводу того, как набрать тот же 01 на сотовом телефоне. Есть такое правило, что у сотовых компаний должно быть минимум 3 числа в номере. Соответственно, 01 уже сюда не подходит, да? Поэтому каждый сотовый оператор добавляет какое-то свое число. Допустим, вот я, насколько знаю, там мотив, они 9 добавляют, то есть набираешь 901, милиция 902, скорая 903, газовая служба, кто знает какой, 904. То есть они идут по порядку, да. Там МТС, может, они какие-то... То есть это нужно вот у вас... Кстати, это очень интересный вопрос. Нужно, если у вас есть, да, вы же знаете, какого сотового оператора, позвонить в справочный и узнать. А у вас какие номера вызова экстренных служб? Есть еще, если, кстати, я вот вспомнил, сейчас есть номер 112, может ездили куда-то с родителями далеко, есть прям такой дорожный знак, там написано «экстренные вызовы», там 112. Это тоже номер, даже в случае, когда телефон находится вне зоны действия, то есть набирает 112, он экстренно, то есть посылает сигнал. По-моему, сигнал даже идет сразу в Москву. То есть это единый телефон. То есть это неважно, какой оператор, неважно, где вы находитесь.
Например, может быть такой случай, что человек, ну, произошел какой-то маленький пожар в квартире, человек вызвал службу спасения, сам стал тушить пожар, и у него получилось его потушить, а пожарные приехали, сказали, что это ложный вызов, и написали штраф.
Ну, что касается ложных вызовов, то для экстренных служб, неважно, то есть это 01, служба спасения, скорая помощь, любой вызов, начнем с того, что он сразу не рассматривается как ложный. То есть на любой вызов, вы даже позвонили, да, у меня вот лист тетрадный горит, это уже, в принципе, то есть они приедут. Во-вторых, все равно следы горения, они останутся. Правильно? А в-третьих, я не думаю, что если вот... Тебе, Саша, сколько лет?
12.
Вот они приедут, тебя посмотрят, что ты испуганный весь такой. Я не думаю, что они скажут, что это ложный вызов. Если, конечно, балуются, там звонят, да, на адрес. Вообще пожарная там скорая приезжает и говорят, вообще, а вы куда приехали, и мы вас не вызывали. И действительно, там видно, что люди не вызывали. Конечно, да, это ложный вызов. Ну, я думаю, чем больше людей об этом будут знать, будут баловаться меньше. Вы можете своим друзьям, товарищам рассказать, тем эффективнее будет вообще работа и пожарные, и скорые, то есть они быстрее будут приезжать. То есть это будет реально работать, помогать.
Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк? Как делает старуха по кличке Шапокляк? Людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.
Я дома, мне бабушка купила набор юный химик, и там был опыт маленький вулкан. Там реактив бихромат аммония, и там тоже такие искорки. Все такое, это может как-нибудь повлиять на пожар?
Ну, на пожар, конечно, это может достаточно положительно повлиять. Пожар будет только лучше, то есть среда для него создана, набор юного химика. Поэтому, во-первых, такие наборы, они, ну, если, допустим, ты, Яша, очень увлекаешься этим, то, наверное, стоит, чтобы родители этим увлекались, а не с тобой этим увлекались, да? То есть, чтобы вы делали этот вулкан, наверное, совместно с родителями.
Окей, так это делаю совместно.
Самое главное, ну, и главное, чтобы место было очищено, был доступ свежего воздуха. Ну, допустим, ну, я не знаю, лучше это делать на самом деле на улице. Я считаю такие вещи, потому что сейчас, допустим, вот даже вот эти же столы, они делаются из такого материала, что если он загорится, то он даже не то, что гореть будет, он очень токсичен. И, как правило, люди на пожарах страдают не столько от открытого огня, сколько от продуктов горения, от этого дыма едкого. То есть, потому что если вот горит, допустим, пластик, да, или, думаю, стеновые панели, что, то есть 2-3 вдоха хватает, чтобы человек потерял сознание.
Как правильно выйти из дома, если уже пожар сильно разгорелся, есть едкий дым?
Ну, во-первых, ты, Саша, уже 7 класс, да, наверное?
Да.
Говорил, да. Я уже запомнил, что 7 класс. Дым, он, как правило, то есть вот, мы горим, да, в школе нас иногда не тому учат, не так учат. В школе нас учат отлично, просто надо этими знаниями уметь пользоваться. Допустим, если помещение задымлено, где дыма будет больше?
Наверху.
Правильно, по закону физики, то есть все это будет подниматься вверх. Соответственно, как лучше выбираться?
Ползком.
Ползком или очень низко пригнувшись. Легче было дышать. Что можно сделать?
Ну, например, тряпку.
Правильно, вы прекрасно все сами знаете. То есть просто надо чуть-чуть подумать, да? Главное в ситуации не панику развить, а начинать потихоньку думать, да? Если, допустим, мы живем на 6-м этаже, а у нас, допустим, горит 5-й этаж, да, и мы не можем спуститься, мы можем выйти на крышу, правильно, через крышу, там, то есть туда лестницы достанут, и вас спустят, да, если, ну, 2-й этаж, мы дома всегда есть, что у нас, какое-то постельное белье и так далее, можно его связать, можно спуститься, ну, как бы не стоит, если там небольшое возгорание, да, там еще как-то. То есть, если вы видите, что пожарные вот вам помогают, да, хватать все белье в доме связывать и начинать спускаться самостоятельно. Все-таки как бы нужно оценивать ситуацию. То есть без паники. Все. То есть, ну и самое главное, не прятаться так, что, чтобы пожарные, то есть, вас могли найти. Как правило, в случае пожара, если действительно все пути уже все невозможно ни через окно, ни через. Закрываются ванной, дальше что делают? Все щели забивают полотенцами, тряпками, смачивают их, чтобы дым не проникал. Все, можно набрать ванну воды и спрятаться в ванной. Ну, не так, что когда в случае пожара пугаются, да, начинают дети, особенно маленькие, прятаться в шкафах, там еще где-то. Где, потому что пожарные, они в первую очередь, они не спасают там имущество, там тушить начинают. Они в первую очередь, они ищут людей. И если вы вдруг вышли из, допустим, горящего помещения какого-то, вы знаете, что где-то кто-то есть, да, не надо там уходить и так далее, нужно подойти там, ну, кто у них там, к любому пожарному и сказать, я вот вышел оттуда-то, да, там еще остался тот-то, тот-то. То есть они обязательно, у них есть средства защиты органов дыхания, то есть они зайдут, то есть и начнут искать этого человека. Понятно, да? То есть не так, что они приехали и нет, они в первую очередь спасают людей, а не имущество.
Один человек говорил мне, что слишком хорошее знание теории и ее использование во всех случаях может даже погубить человека, поскольку случаев одинаковых не существует.
Знания их нужно иметь и уметь ими оперировать. И в школе нас, допустим, вас, я вот учился, да, в школе нас учат, да, что такое колесо. Вот это мое мнение, да? Зачем второй раз изобретать колесо, когда оно уже изобретено, правильно? И мы можем им воспользоваться. Поэтому я считаю, даже что это колесо, да, в теории, это мы можем это применять. Не надо что-то новое придумать. Мы просто должны этим умело воспользоваться, да? Также и здесь. Мы получаем какие-то знания, но ОБЖ. Мы должны просто выбрать, вот в этой ситуации это знание мне подходит, а вот в этой ситуации оно не подходит. И просто для примера я могу вам... Ну, хорошо, ладно, я согласен. Я не буду спорить, тут опровергать, что это правда, это его мнение. Если вы поговорите с человеком, а что ты будешь в этой делать ситуации, если, вот, допустим, вы прошли это на ОБЖ, да, а он не проходил это, вот пожар, да? То есть вы меня послушали, да, еще как. Что ты будешь в этой ситуации? Что он вам ответит? Он скажет, да я не знаю. Я не был в этой ситуации. А когда будет эта ситуация, я думаю, что не было бы этих знаний, если бы не было этих печальных случаев.
Скажите, как вообще спасатели МЧС относятся к Богу?
Ну, вопрос, верить или не верить, я считаю, это вопрос каждого лично. Ну, лично я, как человек верующий, ну, как сказать... положительное, там, отрицательное. То есть я верю в Бога. Я считаю, тут оценка как бы не нужна, как ты веришь и так далее. Главное, что-то верить в любой ситуации. И сложная ситуация, я думаю, вера, она помогает.
А если у вас очень такая трудная ситуация, вы бывает такое-то, что вы молитесь Богу?
Ну, как говорится, молитва в душе, да? И она кажется своя. Ситуация трудная бывает у всех. Вот, я думаю, да, и это и помогает иногда. Не только мне, но и другим. Мы помогаем.
Я вас благодарю за участие в нашей передаче. Напоминаю, что с нами сегодня беседовал Максим Игоревич Тетеньков, спасатель службы спасения Свердловской области. Желаю вам Божьей помощи в вашем труде.
Спасибо.